Следующий рассказ Томаса Оуэна в нашем сегодняшнем эфире «Нефритовое сердце». Что я могу искать, кроме возвращения? Сюзанна Пиляр. Волосы тусклые, матово-рыжие. Лицо блеклое и нарумяненное, улыбка застывшая, глаза беспокойные и в то же время отсутствующие. Одетый в длинное платье из экзотического шелка в изумрудно-аметистово-рубиновых тонах, старая женщина, или лучше сказать, женщина без возраста, вне времени, сомнамбулически вошла в зал, где размещалась экспозиция. Наши глаза встретились. Несмотря на жалкую свою патетику, эта женщина, которая казалась воплощением смерти, меня потрясла. В момент появления она произвела среди приглашенных на светский вернисаж некоторую сенсацию. Хозяева приема почти не скрывали улыбки, глядя на нее. Служащие гардероба принялись шушукаться, а посетители оборачивались, когда она проходила мимо. Откуда взялась эта креатура? Вероятно, с какой-нибудь картины Энсоры из фильма «Феллини» или с двусмысленной античной фрески. Она шла медленно, маленькими шагами, и можно было вообразить, что ее плохо сгибающиеся колени должны скрипеть при ходьбе. На выставке произведений искусства Центральной Америки в мраморном холле солидного банка экспонировались удивительные фрагменты цивилизации доколумбовой эпохи из Мексики и Гватемалы. Эта старая дама, столь причудливо одетая, распространяла атмосферу странную и необъяснимую. Мы случайно встретились около ниши, где стояла терракотовая статуэтка, изображающая, по всей видимости, танцора. «Вещь очень редкая», — обратилась она ко мне, торопясь поделиться своим энтузиазмом. «Взгляните на это подобие крыльев за спиной и на волшебный оттенок свежей глины». Я кивнул, решив поскорее отойти, дабы не общаться с обладательницей хриплого голоса, розоватой гипсового лица и прически цвета тусклой меди. «Подойдите-ка сюда», — продолжала она. «Здесь нечто весьма любопытное». В ее глазах сверкнул неожиданный блеск, огонек наслаждения или вызова. Она дотронулась до моей манжеты и увлекла меня к скульптурной группе, творению, как мне показалось, скорее коллективно-фольклорному, нежели индивидуальному.
«Посмотрите, среди этих простеньких фигурок имеется одна, которая может вам кое-кого напомнить. А именно даму, которая в данный момент с вами беседует». Она кокетливо улыбнулась. «И вправду я нахожусь здесь. Фантастическая встреча через века».
Скульптурную группу составляли маленькие женщины, толкущие зерно или несущие корзины, музыканты, воины, спрятанные за большими щитами.
«Простите, но я не вижу вас». «Вы плохо ищете. Смотрите внимательнее».
И в самом деле, я заметил двух несколько схематично изображенных собак в эротическом соединении. Самка, хотя я не очень хорошо разглядел голову, самка, почти женщина, едва деформированная анимальностью, поразительно походила на мою собеседницу.
«Ну, и что скажете?»
«Потрясающе!»
«Общая экспрессия этого животного поистине человеческая, и мы обнаружим аналогичный замысел во многих других статуэтках, выставленных здесь. Это часто встречается в терракоте и керамике доколумбовой эпохи. У меня имеются экземпляры еще более шокирующие, нежели на этой экспозиции. Я их вывезла из Веракруса много лет назад, когда мой муж был дипломатом в Мексике».
Я великолепно попался на крючок, и когда она пригласила меня посмотреть ее коллекцию, вид у меня был весьма озадаченный. Она засмеялась моему смущению, и в ее смехе изменили молодые энергичные нотки.
«Ведь пожилые месье приглашают молодых женщин пробоваться японскими стампами».
Мы формально представились друг другу и посвятили некоторое время осмотру, который оказался приятным и полезным благодаря эрудиции и хорошему настроению моего добровольного гида. Мы вышли вместе. Служащие гардероба, знавшие меня в лицо, разглядывали нас с большим интересом. Признаться, я не очень-то стремился афишировать себя в обществе этой персоны с лицом мумии, одетой словно ацтекская императрица. Она взяла меня за руку и тяжело оперлась, поскольку визит ее утомил. Моя машина стояла неподалеку. Она устроилась с трудом. Ее старые суставы прям-таки затрещали при хлопотливой посадке. Однако ей хватило присутствия духа беспечно поглядеться в ретровизор и взбить свои рыжие волосы. Она жила в предместье, которое потеряло престиж, но где еще остались изящные аристократические особняки. Наниматели, правда, часто менялись, и большинство дверей и подоконников нуждались в основательной покраске. Во время поездки моя новая знакомая не проронила ни слова. Я решил, что она задремала, и моментами предполагал самое худшее, так как не улавливал даже легкого дыхания. Я остановился по указанному адресу, и она довольно ловко выжила из машины. Особняк серо-голубого камня с тремя фасадными окнами. Матовое стекло входной двери украшало причудливая металлическая резьба. Моя спутница долго копалась в сумочке, достала, наконец, ключ и широко распахнула дверь. Запахло пропыленными коврами, тканями, съеденными временем, специфическим запахом музея.
«Это запах изгнания», — грустно улыбнулась она. «Запах прошлого. Для всех, кто был вынужден покинуть родину, прошлое сокровенно. И единственное, от чего невозможно освободиться. Но, слава богу, у меня остались еще кое-какие привязанности. Вы увидите».
Она вошла бодрой походкой, контрастирующей с мертвой усталостью предыдущих минут, и усадила меня на кожаное канапе цвета горшечной глины. В комнате весьма обветшало, и кроме канапе стоял еще низкий столик из какого-то черного камня. Она принесла поднос с бутылками и бокалом.
«Прошу вас, я скоро вернусь».
Я рассмотрел бутылки, налил и выпил. Чем все это кончится? Через некоторое время владелица особняка предстала передо мной в просторном нефритово-зеленом халате. Она также сменила черные туфли с позолоченными каблуками на простые сандалии с ремешком между пальцами. Ее ноги поразили меня. Ноги молодой женщины, отнюдь не отмеченной усталостью или возрастной деформацией.
«Я живу в курьезном пространстве посреди двух миров», — сказала она, усаживаясь подле меня. «Одновременно в очень далеком прошлом и в настоящем, которое быстротечно и неуловимо. И никогда не знаю точно, где я. Конечно, хочется поверить в неукоснительные законы игры жизни и смерти, когда все безгранично позволено и все обещано, понимаете, все. Но вдруг откуда-то вздымается чудовищная волна ужаса, и почва уходит из-под ног. Я шатаюсь, погружаюсь, утопаю. Вам еще не дано познать зыбкого и едкого страха неопределенности, который обезоруживает и уничтожает все, буквально все. Если бы вы знали, в каких страданиях и в какой безнадежности переживаются подобные состояния».
В процессе монолога ее поза стала более непринужденной, на лице появились легкие живые краски. Можно было подумать, что присутствуешь при любопытном феномене ревитализации.
«Счастливы те», — она многозначительно улыбнулась, «кто умеет снова прожить жизнь. Как бы вам объяснить? Прожить наоборот».
Она слегка прикоснулась ко мне, и этот жест, который, вернее всего, перепугал бы меня полчаса назад, сейчас глубоко взволновал. Мои щеки окрасилась дерзость известного замысла. Лицо буквально пылало. Мы поднялись и неторопливо прошли в другую комнату, освещенную продуманную очень искусно, при видимом отсутствии ламп или других источников света. Возле затянутых темно-красным шелком стен располагались витрины с античными статуэтками.
Здесь были сплетенные тела влюбленных, экспрессивные звери, танцоры в масках, забавные человечки, ремесленники очень отдаленной эпохи, фаллические персонажи.
Несмотря на оригинальность и очевидную редкость этих произведений, внимание постоянно отвлекалось, и глаза обращались к середине комнаты музея. Там стояла, словно образуя средоточие тайного святилища, женская статуя размером чуть меньше натурального, приблизительно с девочку-подростка. Но это была зрелая женщина, удивительно пропорциональная. Мы подошли, и наши лица оказались на одном уровне с ее лицом. Сотворенная вдохновенно и тщательно, покрытая глазурью, она переливалась нежным сдержанным колоритом. Эманация неведомой интенсивной жизни исходила от нее, и самое странное, она была, безусловно, похожа на мою спутницу. Я изумленно переводил взгляд с этого идеально красивого образа, созданного много веков назад неизвестным мастером, на женщину, что стояла рядом со мной. Куда девались тоскливые следы ее старости? Медленно и грациозно она обнажала грудь, и сходство с молодой богиней стало еще более поразительным. В этой тревожной и магической атмосфере я потерял способность хоть как-то критически мыслить и всякое понятие о реальности. Женщина, которую я впервые увидел старой, изношенной, страдающей, могла теперь сравниться с красотой и соразмерностью пропорций, ликующей гибкостью плоти, с роскошным творением, пришедшим из глубины времен. И здесь произошло нечто такое, о чем я затрудняюсь точно рассказать сегодня. Мне почудилось, что пленительная статуя сошла и растворилась в теле моей новой знакомой, или, возможно, с помощью какого-то древнего заклинания она сама превратилась в драгоценную терракотовую скульптуру. У женщины, вокруг талии которой сомкнулись мои руки, от маски Энсора остались только рыжие волосы, но теперь они искрились и даже чуть потрескивали, словно кошачья шерсть перед грозой. Что я делал, что делала она? И что она дала мне выпить? Я не в силах вспомнить. Желание святотатственное и неистовое затуманило голову, и я отдался безраздельно упоительной страсти. Вспоминаю только банальное торжество, непременное совершение мимолетной связи, и все же это случилось. Вспышка внутренней красоты. Спиритуальный ожог, рождающий идею любви в тот самый момент, когда думаю только о наслаждении. Сколько времени прошло, когда я наконец пришел в себя? Цоколь пустовал, пленительная статуя исчезла, равно как и владелица дома. Я лежал на ковре, и вокруг меня валялись терракотовые обломки, какие-то старые безделушки, прядь рыжих волос. На кромке ковра посреди этих последних свидетелей двойной таинственной аппарации покоился серо-голубой нефрит в форме сердца, который я принял поначалу за яйцо Чибиса. Я взял его и рассмотрел. В глубине моей ладони лежало нефритовое сердце, полированное и тяжелое. Впрочем, вот оно. Взгляните.